Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Друзья, сегодня у нас в гостях. У нас сегодня в гостях очень много людей. И у нас сегодня очень интересная тема. Говорить будем о синтезе голоса и о том, как нам это помогает в изучении и исследовании русского языка. У нас сегодня в гостях Светлана Сафронова, управляющий директор, начальник управления по AI-решением для B2B Сбер Девайсес. У нас еще есть Леонид Азикович, это продюсер портала Грамота.ру. И у нас удаленно с нами на связи будет диктор Николай Быстров, который будет рассказывать о том, как его голос использовался для синтеза голоса и внедрения его на платформу Грамота.ру. Всем привет, я рада вас приветствовать.
Всем привет.
Здравствуйте.
Давайте начнем с главного. Что же, собственно говоря, такое синтез голоса? Вот если простыми словами, так, чтобы мы все понимали.
Синтез голоса – это технология, которая позволяет из текста, написанного обычными буковками, получить звуковой файл, где этот текст произнесен.
Нужен ли нам для этого живой человек?
Для того, чтобы создать такую технологию, да, но чтобы потом синтезировать любой текст, любой длины, любой сложности, уже нет.
Ну, то есть, по факту, Николай, который у нас вот сейчас, у нас подключился Николай, Жень? Нет, пока еще не подключился, но скоро к нам подключится. Он должен был все возможные слова, которые на портале Грамота.ру. Ах, сколько, кстати говоря?
Ну, сейчас вот та база, которую мы озвучивали, да. Это 170-180 тысяч слов.
180 тысяч слов Николай должен был произнести, да? И он произнес?
Должен был бы.
Был бы, да.
Был бы. Но нет.
Но нет.
Как это возможно?
Как раз-таки с помощью технологии синтеза речи.
Магия какая-то, Светлана. Такого не может быть. Но на самом деле, где кроме, как в словарных таких вот историях, ну то есть со словарем все понятно, мы можем использовать подобные технологии?
Ну, на самом деле, синтез речи используется много где. Он используется там и в виртуальных ассистентах, в любых голосовых помощниках, с колонкой, если вы общаетесь, просите ее озвучить погоду или, не знаю, рассказать сказку. Это все используется синтез, ну, не только синтез, на самом деле, и распознавание, вот, но используется в контактных центрах, когда вы дозваниваетесь куда-нибудь в большую какую-нибудь крупную компанию, чаще всего вас там тоже встретит голосовой помощник, который будет говорить приятным голосом и пытаться всячески вас не переключать на оператора.
Но мы его будем обманывать до последнего.
Мы будем. Ну, на самом деле, есть такое мнение, да, что вот этот голосовой помощник там мне лично не поможет. Вот. Но они развиваются, и шанс озвучить свою проблему точно нужно дать. А дальше уже посмотреть, как он среагирует.
Леонид, как нам это помогает в изучении языка, в частности, с помощью портала Грамота.ру?
Ну вот, как мы обсудили чуть раньше, действительно, чтобы записать все произношение всех слов в словарях, нам понадобилось бы очень и очень много времени, а сейчас с помощью технологии, собственно, озвучивания Сбер Девайсес, да, мы можем все слова практически в любом количестве озвучить и дать людям, например, изучающим русский язык как иностранный, дать им возможность услышать, как слова произносятся. В русском языке это не всегда просто и однозначно. Сравним, например, почти одинаково пишущиеся слова «тест» и «тесто».
Да.
Вот эти вот различия в гласных звуках, им нужно услышать, их невозможно прочитать. Ну, читать транскрипции не очень просто. И здесь как раз помогает такая технология.
Я, конечно, сразу же подумала про сложности с ударениями, потому что ударение у нас вообще орфоэпис, страшнейший, мне кажется, раздел русского языка в этом плане. И получается ли у нас, что искусственный интеллект знает, как нужно правильно что-то ударять, ну, предположим, в других падежных формах? Знаете, любимое слово «порт», который как гавань, да, вот там вечно спорят, как там, в портах или в портах, и не будет ли мнемического эффекта за счет того, что все думают про штаны.
Здесь как раз и нужна синергия ученых, лингвистов, филологов и технологий, потому что робот сам по себе не может знать, как правильно произносить слова, в него невозможно загрузить какие-то правила.
То есть, наверное, которых еще и не существует.
Да, да, действительно, их не существует, поэтому тут мы со своей стороны вычленяли какие-то сложные слова, отдавали коллегам, робот озвучивал, мы их слушали, находили еще какие-то сложные места, как-то классифицировали их и ставили ударение, делали какие-то пометки в виде транскрипции или еще чего-то и отдавали еще раз роботу. То есть это такой процесс не единоразовый.
То есть вы переслушивали то, что робот произнес, так?
Конечно.
Ну, да, я здесь дополню. Здесь можно даже и про простые слова. Мои любимые примеры – это замок на замке, замок на замке, белки в белках. Вот это вот все.
Да.
На самом деле, по умолчанию, если не поставить ударение, то есть наша платформа там, Salute Speech, она позволяет прям явным образом поставить, куда нужно в слове, поставить ударение, указать это. Если этого не сделать, она просто выберет самый частотный вариант. То есть чаще всего мы говорим там про замки, чем про замки. Поэтому если в слове замок...
Кто как? Ну, кто да. как?
Кто о чем мечтает, конечно, да. Вот, но, в принципе, здесь по умолчанию он, конечно, поставит ударение, но поставит его ну, самым там каким-то частотным образом. Если его нужно поправить, это такая возможность есть, поэтому вот как раз-таки коллеги этим и занимались.
Это как раз в случае, если мы, например, с помощью вашей платформы будем озвучивать что-нибудь другое, не знаю, колонку какую-нибудь в газете. Текст, да? Вот про это идет речь, да? И если мы хотим там какое-то неожиданное...
Да. Тексты, да, более длинные тексты, какие-то смысловые истории. Потом в синтезе, на самом деле, вот когда мы говорим про предложение, там еще возникает интересный нюанс в вопросах. Мы да. слушаем радио, мы слушаем радио, пишется абсолютно одинаково. Uh-huh. Звучит по-разному. И опять же, здесь, если никак, никакую подсказку не дать, то технология это озвучит, ну, так как ей показалось, это там наиболее правильно, но это тоже можно поправить. И вот это вопросительное слово, которое важно подчеркнуть, можно ему ну, как бы указать, и синтез прочитает это ровно так, как вам это нужно.
Ого, вот это да. То есть это практически уже такая, такой театр у микрофона, только искусственный.
Ну, похоже, да.
Наш постоянный слушатель, стратегический инвестор, пишет: так вот, кто виноват в создании этих бессмысленных автоответчиков в банках. Вот про них мы уже думали сейчас.
Ну, на самом деле, смотрите, мы же про технологию, а одну и ту же технологию можно использовать совершенно по-разному. Можно действительно озвучивать, помогать, там, исследовать особенности русского языка. Вот, можно строить голосовых помощников, можно внедрять их в контактные центры, но дальше история про то, какой сценарий мы там используем, и здесь уже не речевые технологии, а немножко глубже. Именно сценарная логика, это немножечко другое. То есть мы сейчас только про текст в звук и звук в текст.
А насколько длинный может быть текст, который мы можем перевести в звук?
Любой длинный абсолютно. Нет никаких ограничений. Можно «Войну и мир» озвучить.
Голосом Николая.
Да.
Почему бы и нет? Николай у нас сейчас на связи. Николай, здравствуйте, нас слышно?
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ой, как красиво вы сказали, до мурашек. Вот таким голосом теперь разговаривает портал Грамотру, правильно?
Да. Да, да. Каково было мое удивление, когда я впервые это услышал, потому что, ну, Грамота.ру, на самом деле, для нас, для актеров дубляжа, это важный инструмент. Частенько такое бывает, что, ну, либо ты позабыл свои институтские годы, да, в театральном, и вдруг, блин, а как ставится ударение? Ты начинаешь ломать голову, или твои коллеги говорят, нет, по-моему, было по-другому, и вы сидите, ну, и нужно прийти к какому-то знаменателю, как-то провериться. Не у всех есть словарь дикторов радио и телевидения на столе, хотя у многих. Но даже если он есть, это ведь уже это нужно открыть его, это нужно пошуршать страницами, поискать.
А еще нормы
здесь
меняются.
Здесь ты заходишь на сайт, да, и нормы постоянно меняются. Ты заходишь на сайт, Грамота.ру это для нас ну, инструмент, которым мы постоянно пользуемся. Во всяком случае, я им пользуюсь постоянно. И в какой-то из разов я увидел, что был апдейт интерфейса, да, то есть сайт стал выглядеть по-новому, я такой, как классно сделали. И вот я, значит, захожу, появилась пиктограмма колоночки, да, то есть произнести это, как в Гугле, там, обычно, да, в Гугл-переводчике. И я на нее нажал и заговорил сам с собой. Вот это, конечно, был очень забавный момент.
То есть вы не знали, что это будет ваш голос?
И смотрите, Изначально, когда ты делаешь синтез, ты, это как твой ребенок, да, ты его родил, а дальше у него начинается своя жизнь. И порой ты не знаешь, где ты его можешь услышать. Потому что, ну, вот у тебя контракт есть, да, ты предоставил, значит, вы начитали большое количество текста, обучили на нем при помощи машинного обучения, да, модель искусственного интеллекта, которая начинает пользоваться этими тембральными данными. А дальше, ну, начиналось все это как раз голосовой помощник для банка. Потом я знаю, что наш синтез использовался для госуслуг. И дальше для, ну, как вот было сказано, в принципе, это же инструмент всего лишь. Использовать его можно в разных сферах. И вот в том числе он оказался на грамоте.ру. Я об этом, честно говоря, не знал. Для меня это был приятный сюрприз, потому что, как я уже сказал, я постоянный пользователь этого сайта. И, ну, это очень здорово, когда, грубо говоря, не тиктоки твоим голосом начинают разговаривать, а все-таки словарь русского языка. Ну, если так можно сказать, словарь, интерактивный словарь, пожалуй.
Целая библиотека словарей, я бы сказал.
Целая библиотека, да, верно.
Это очень интересно вообще, конечно, такая частая история, в том числе для радиоведущих, на самом деле, знаете, звонишь к какому-нибудь банку, забыл уже, что-нибудь начитал, а там думаешь, что-то кто-то знакомый какой-то голос, а потом понимаешь, что это ты. Это, конечно, немножко безумно звучит,
но сейчас да. Надо,
но
сказать,
у вас хороший кейс, лучше, чем
да,
когда ты звонишь
в ТикТок. Я очень счастлив по этому поводу, потому что частенько сейчас используют ту же технологию, да, ну, люди, которых можно, наверное, со скрипом назвать пиратами, потому что любая аудиокнига, которую ты сделал, сейчас загоняется в свежие версии искусственного интеллекта, и есть уже пиратские сайты с базами голосов до практически всех наших актеров или персонажей из каких-то фильмов, мультиков, где это делается все, ну, грубо говоря, в черную, да, с нарушением авторских прав, без договора. Такие сайты, к сожалению, тоже есть. Но и надо заметить, что, естественно, когда мы их находим, мы начинаем смотреть, как у них получилось, и получается у них очень плохо.
Подождите, Светлана, скажите. То есть вы хотите сказать, что кто-нибудь может начитать книжку, ну, а потом другую книгу, условно говоря, с помощью этих технологий обучить, начитать интеллекту искусственному? Так что ли?
Технически так точно можно сделать. Делаем ли мы так точно?
Нет, естественно. Мы вас не подозревали ни в чем.
Но я говорю, и у этих ребят качество оставляет желать лучшего. То есть можно, я не знаю, послушать ваш эфир, вот много часов эфира записать, да, загнать это в программу, в искусственный интеллект, и он попробует на основе этих данных что-нибудь сделать. Получится ли это? Скорее всего, нет. Но можно вот это попробовать сделать и выложить в интернет. Так некоторые делают.
С одной стороны, конечно, звучит классно, а с другой стороны, немножко страшно. Как-то можно с этим бороться, с пиратством, с таким, с точки зрения технологий?
Мне кажется, в 21 веке это очень сложно сделать. Главное написать заявление в банк, что отключить биометрию в своих банковских счетах, чтобы нельзя было вашим голосом подтвердить какие-то действия, если ваш голос, да, таким образом используется.
Да, на самом деле недавно был такой кейс, когда один из дикторов, ну, очень громкий кейс, не буду называть, наверное, кто это, что это, но когда как раз-таки ее голос использовали неправомерно, то есть она записывалась для одного какого-то кейса, а ее потом услышала свой голос совершенно в другом. И вот такие вот истории возникают.
Удалось ли что-нибудь с этим сделать с правовой точки зрения?
Ну, пока вот вся правовая практика, она только формируется, угу, на самом деле.
Поэтому... По сути, на наших глазах все это происходит.
Да, да.
В том числе и с синтезом голоса. Николай, а вы, я так понимаю, не записали все 180 тысяч слов, о которых нам говорил Леонид. Сколько вы на самом деле записали?
Ой, вы знаете, я не считал, но работа у нас шла очень долго. И я думаю, что языковая модель как раз мы больше записали, чем 180 тысяч слов, как мне кажется, потому что мы работали... Я не знаю, сколько я могу раскрывать эти подробности.
Конечно, да.
Но мы, мне кажется, год два, наверное, или
больше. А как это происходило? То есть вы просто приходите в студию и начинаете читать словарь. Арбуз, автомобиль.
Нет, смотрите. У нас было все намного интереснее. У нас были тексты, как это сказать, из разных сфер. То есть у нас, например, были сухие научные тексты, у нас были новостные тексты, у нас были художественные тексты из художественной литературы, у нас были... Что-то еще было очень интересное.
То есть, прям
я узнал много... Я узнал... Нет, там не кусочки, там большие эти куски. Я узнал очень много нового каких-нибудь из научных новостей. Это очень интересная вообще работа. То есть, с одной стороны, ты читаешь большое количество текста, и навык чтения с листа у тебя подрастает, если у тебя его не было. А с другой стороны, ты узнаешь много нового, потому что... Вот, допустим, интересный кусочек был из какого-то художественного произведения. Я такой, что-то знакомое. И я, значит, потом в перерыве в телефоне ты смотришь такой, о, запоминаешь, что это за книжка, и потом ты ее можешь прочитать, например.
Классно, это очень интересно. Получается, Светлана, что у нас синтез голоса не на основе слов, которые мы отдельно произносим. И вот, или не букв, как у нас уже слушатели писали, что Николай прочитал 33 буквы, теперь искусственный интеллект их сложил в слова.
Я расскажу поподробнее, как это происходит, потому что с Николаем мы работаем действительно давно, но за это время и сами технологии речевые очень сильно продвинулись. И, допустим, если вот Николай там с нами записывался там пару лет, да, то сейчас для того, чтобы нам создать синтез, достаточно всего лишь одного сеанса записи на 3 часа. Этого достаточно, чтобы создать полноценный синтез, которым потом можно озвучивать вообще все, что угодно, и «Войну и мир», и все. Просто технологии так развиваются.
А процесс будет такой же, тоже вот как Николай, просто читать какое-то количество текстов из разных сфер.
Тексты специально подбирают лингвисты, войс-коучи, которые сопровождают запись. Там есть и цельные тексты, и, не знаю, там, адреса, и алфавит в том числе, потому что нам же нужно будет потом синтез, чтобы синтез умел читать, например, аббревиатуры, там без буквок не обойтись. Вот. И самое интересное и сложное, когда мы задаем какую-то тональность, ну, то есть мы говорим, что вот ты должен, не знаю, там, кричать, вот кричащий синтез, он должен кричать, и тебе нужно кричать не только связанный текст, но и алфавит, и адреса. И это, на самом деле, не так просто, как кажется, да, но вот этих вот 3 часов хватает, чтобы создать полноценный синтез.
Николай, вы умеете кричать алфавит?
Да, умею.
Прелесть.
Когда мы работали, мы, мне кажется, были тогда пионерами в этом деле, потому что...
Это правда.
Вот говорящие голосовые помощники тогда только появлялись, и обычно... Это был набор заранее записанных фраз готовых. То есть это не был искусственный интеллект, синтез, который мог тебе на твой вопрос дать связанный ответ. Тогда из такого, мне кажется, только Алиса функционировала у Яндекса.
Алиса крутая.
Ну, тогда простите. Вот она только появилась, да.
Салют тоже крутой.
Салют тоже крутой, да.
Да, конечно, конечно. Но вот в сфере, в которой мы это делали, мне кажется, только все начиналось, и поэтому, наверное, действительно учились на ходу. Мы записывали там какой-то текст, потом его давали машине, смотрели на результаты, и после этого как раз войс-коучи, ребята, вот лингвисты, меняли тексты, говорили, так, нам не хватает немножко художественной литературы, допустим, да, мы хорошо справляемся с новостями, но когда мы говорим о художественном тексте, у нас получается похуже. Мы тогда брали новый пак текстов художественных и учили. Или вот с адресами, да, действительно, с адресами мы тоже, я сейчас вспомнил, и адреса писали, и отдельно буквы, и шептали мы, и давали еще какие-то радостные эмоции, более спокойные. Ну, то есть, в общем, работа была большая проделана.
Леонид, вот с точки зрения того, какие тексты должны быть озвучены для того, чтобы потом получалось нормально начитывать практически все, как вам кажется, что чаще всего используют? Ну, то есть, это должна быть нарезка именно из художественной литературы, или все-таки вот чем более разноплановая эта вещь? Ну, не знаю, где больше слов, что ли, разных? Мне кажется, это художественная литература, нет?
С одной стороны, мы озвучиваем только слова, не тексты, да, но с другой стороны, у нас тоже достаточно высокие требования, потому что слово должно звучать четко, понятно, и слова это совсем разные, и мы часто просили коллег что-то переозвучить, где-то там поменять и так далее. То есть не так-то просто взять и произнести одно слово. Поэтому мне кажется, ну тут, наверное, Светлана лучше ответит, мне кажется, что чем шире набор текстов, тем лучше, потому что они все на русском языке, и кто знает, где может использоваться слово там, не знаю,
предвосхитить. Вот. Внезапно. С ужасным еще ударением, дурацким. Да. Вот, кстати, то, о чем спрашивает наш постоянный слушатель, стратегический инвестор. При синтезе голоса вы используете академические нормы русского языка или общепотребительные?
Академические.
Академические.
Более того, есть слова, в которых ударение может быть вариативным для обычных людей, но, например, в словарях для дикторов ударение одно. Мы сейчас в процессе развития, ну, собственно, мы постоянно развиваем портал, да, мы планируем сделать разные ударения, творог, творог, угу. Сейчас, слава богу, можно говорить и так, и так.
Да, но зарва требует творог.
Вот, поэтому нам нужно сделать так, чтобы, с одной стороны, изучающие русский язык понимали, что здесь можно в любом месте ставить ударение, с другой стороны, все-таки не путать профессионалов, то есть как-то развести эту информацию.
Я еще можно дополнить здесь, на самом деле, про то, какие тексты нужно читать, почему там работают тоже лингвисты и войс-коучи, потому что мы же ожидаем от синтеза потом очень естественного звучания. Например, мой любимый пример «Кровь Федора». Мы не говорим «крови Федора», да? Мы говорим там один звук.
Я вздрогнул.
Поэтому я его обожаю. Вот. И для того, чтобы искусственный интеллект научился тоже не просто вот четко, то есть отдельно слово «кровь» и отдельно слово «Федор», это, ну, понятные вещи, да, но вот это вот словосочетание правильно прочитать и не запнуться здесь, да, для этого вот как раз и требуется, там, на самом деле, подбираются тексты специальным образом, чтобы все вот эти вот корневые случаи, краевые, их покрыть.
Насколько я знаю, пишет нам Смит, определенные трудности составляет распознавание и синтез шепота. Вы умеете синтезировать и распознавать шепот?
Умеете?
Умеем, да. Не только крик, шепот тоже есть.
И шепот есть, да, и всякие там и сказочные голоса. Например, вот я записывалась как раз, у меня синтез, ну, как запись моя заняла как раз ровно 3 часа, не больше. Поэтому я знаю все вот эти вот истории про кровь Федора, когда мне нужно было все 3 часа выдерживать вот эту вот интонацию, улыбки в голосе, сказочно. Вот, и моим голосом, например, сейчас можно создавать медитации. Причем текст генерирует наша другая модель искусственного интеллекта, это GigaChat. Это большая языковая генеративная модель.
Я очень пользуюсь.
О, приятно, отлично. Ну вот, то есть текст генерирует она, а там озвучка идет моим голосом, и вот накладывается фоновый шум, там наши технологии речевые позволяют такое тоже делать, и вот оно все, готово, медитация под шум волн.
Кайф.
Просто закрываешь глаза и наслаждаешься.
GigaChat умеет исправлять ошибки. Друзья.
Это правда.
И очень классно это делает. Особенно учитывая, что он обучающийся тоже. Сейчас наши корректоры общаются с ним и, в общем, внедряют эти технологии с тем, чтобы тексты, которые публикуют оперативно, чтобы они содержали меньше, как минимум, опечаток, потому что живые люди делают опечатки бесконечно, к сожалению. Не только ошибки. Про академические нормы общепотребителей мне очень понравилось и очень это все интересно. Мы продолжим обязательно эту беседу после выпуска новостей. У нас сегодня в гостях Светлана Сафронова, управляющий директор, начальник управления по решениям, связанным с искусственным интеллектом, давайте так это назовем, для B2B Сбердевайсов, Леонид Тазикович, продюсер портала Грамота.ру и диктор, и артист озвучения, давайте так будем говорить. Николай Быстров, мы продолжим через несколько минут.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. У нас сегодня такой научный, я бы сказала, эфир, но даже не только с точки зрения русского языка, но еще и с точки зрения искусственного интеллекта и новых всяких технологий, потому что у нас в гостях сегодня Светлана Сафронова, управляющий директор, начальник управления по решениям в сфере искусственного интеллекта для B2B Сбердевайсес, спикер от портала «Грамота.ру», это Леонид Айзекович, продюсер этого портала, и диктор и актер озвучения Николай Быстров, он у нас на связи удаленно. Как здорово, что мы здесь все сегодня встретились. Это супер. Очень много вопросов от наших слушателей. Друзья, я напоминаю, что у нас наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948, телефон прямого эфира. А еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Вот там, кстати, зять Краюхин, наш тоже постоянный слушатель, пишет, что хотел найти программу, которая читала бы книги в формате Word. Все не используют некачественные голосовые движки, жалуются. Все это вы теперь, да, Светлана?
Ну, у нас есть, можно использовать наше приложение, есть отдельное, вот, мы называем его Salute Speech App, можно его погуглить, найти, и можно загрузить туда документ и его попросить озвучить. То есть, если такой формат удобен, то вполне такое можно делать. Выбрать голос мужской, женский, на выбор.
К вопросу о голосе, кстати, вот сейчас во время перерыва мы обсуждали это с Леонидом. Леонид, а почему портал Грамота.ру разговаривает мужским голосом? Я не к тому, что нам не нравится голос Николая. Голос Николая нам очень нравится. Но почему? Что это за сексизм?
Нам тоже нравится голос Николая. Ну, на самом деле, у нас был выбор. Мы все-таки выбирали один какой-то голос. Мы не могли делать разные, но выбирали и из мужских, и из женских, насколько я помню. И наши лингвисты, и мы все вместе пришли к выводу, что мужской голос ниже по тону, и это позволяет лучше расслышать какие-то нюансы для тех, кто впервые, например, кто знакомится с русским языком, кто впервые слышит произношение этих слов. Получается чуть более ясно, чуть более понятно для слушателей.
Ну, это, наверное, история про такого личного восприятия, ну, особенности восприятия, да, потому что мы часто тоже задаемся, ну, нам задают вопрос, а как вот там один, какой синтез выбрать, там, такой или такой, вот какой лучше. На самом деле, ну, в базовой технологии синтезе должна отсутствовать, он должен звучать естественно, в нем должны быть правильно расставлены интонации, и в нем не должно быть каких-то лишних шумов, артефактов и так далее. Вот, но все, что касается нравится, не нравится, это очень субъективно. То есть кому-то, например, есть такой паттерн, что в контактных центрах там лучше воспринимается, вот в телефонном канале лучше воспринимается женский голос, потому что как раз он повыше и меньше обрезается вот телефонными частотами.
Да, меньше съедается всяких низов, да. Не так глухо это все звучит. Как синтез реализует запятые и точки? И те же самые знаменитые мхатовские паузы. Интересуется 92-й.
Ну, если в предложении все запятые и точки расставить согласно правилам русского языка, то синтез все и прочитает так, как мы от него это и ожидаем. То есть он, где запятая, сделает паузу, при этом он синтонирует правильно внутри предложения. Где будет точка, он закончит предложение. Если там будет не точка, а восклицательный знак, он тоже закончит, но там с восходящей какой-то интонацией, с восклицательной. Если нам нужны вот эти мхатовские паузы, то есть специальный такой язык, называется SSML-разметка, где можно такими тегами указать, что вот здесь вот мне нужна пауза, и она должна длиться, не знаю, там 10 секунд.
Ну, ничего себе, что пауза. Звукорежиссеры обливаются холодным потом при такой звук, такой паузе, мне кажется. Да. А буква «ё» и «е». Ведь у нас же бывают тексты, которые пропускают и игнорируют букву «ё». Синтез разберется, что с ним делать?
Чаще всего да. Потому что там есть еще, помимо вот непосредственно синтеза как озвучивания, есть еще различные такие доп-технологии, которые рядышком работают. Это и эфикация, да, то есть тот же самый пример, который Леонид приводил про тесто и тест, да, и ее йофикация, так называемая, где мы пытаемся угадать из контекста, ну, какая-то на самом деле должна была быть буква. И уже вот правильное уже отправляем на синтез.
Получается угадать?
Ну, я думаю, что да, да, в большинстве случаев да, потому что если вдруг нет, то нам об этом пишут, и мы это очень оперативно исправляем.
Кем нужно быть, чтобы твой голос взяли и на синтез? Интересуется Виталий Фили. Может человек из улицы, с улицы или из гаража к вам прийти и одарить вас своим голосом?
Если у него будет какой-то очень интересный голос, то, конечно, да.
Что такое интересный голос?
Ну, я имею в виду не, ну, какой-то необычный. Мы сейчас ищем какие-нибудь с изюминкой голоса, то есть чтобы они вот запоминались, да, потому что очень много голосов просто, ну, таких, как сказать, не знаю, там как обычных.
Как у всех.
Да, вот есть какой-то голос.
А есть как у Николая,
вот Николая, да, слушаем, да, Николая слушаем, и просто таешь.
Не, ну это прям, это же правда, мы еще в наушниках здесь. С хорошим звуком это невозможно. Да. Слава богу, что вы не в студии. Мы бы не смогли работать.
Не, ну я тоже в студии в своей просто.
А,
поэтому
вас хорошо слышно, так?
Конечно, мы же коллеги в этом смысле.
По поводу интонирования, Николай, с чем сложнее всего работать, как вам кажется, с художественным текстом или вот с научным?
Мне сложнее всего было... Когда наши работы, ну, как видите, сейчас это уже делается быстро, но когда мы работали, у нас были большие объемы текста, и когда в какой-то момент мы начали скармливать машине тексты из, ну, скажем так, из интернета. То есть это могли быть какие-то комментарии или, ну, какая-то очень живая речь, в которой было допущено огромное количество ошибок, в том числе логических. Ну, то есть, я ощущаю физическую боль, когда мне нужно произнести что-нибудь из серии «Выйди из дома, светило солнце». Меня... То есть, да, для меня нужно было прям переступать через себя. Или когда, ну, откровенная ошибка написана, или запятая стоит не там, или по мысли фраза где-то сломана и построена неверно. Но когда ты обучаешь машину, тебе нужно произнести это так, как это написано. Запятая должна быть там, где она стоит. Потому что иначе модели будет сложнее правильно интерпретировать аудиодорожку. И вот эти моменты для меня были на самом деле самыми страшными, потому что научные тексты — это забавно, интересно. Новости, пусть и там двухлетней давности, это тоже интересно. То есть, когда мы все это делали, где-то на подсознании у меня был такой наблюдатель, который: «О, прикольно!» Но когда нужно было сказать что-то, что, ну, я не знаю, вот вы, наверное, как коллега, меня лучше всего поймете, какие-то вещи говорить просто больно.
Вот. Да, а зачем это делать? Зачем читать безграмотные комментарии из интернета?
А, ну, смотрите, тут все очень просто. Ведь машина работает как? Она берет текст и сравнивает его с аудиодорожкой, да, распознавая и сопоставляя их. И если текст написан неправильно, тебе нужно неправильно сказать слова, потому что иначе будет конфликт.
Иначе, ну, машина потом...
Как... Понял,
да, все правильно, да, да, все правильно, Николай, вы понимаете, потому что иначе потом машина так и не разберется, ну, машина, условно, машина, искусственный интеллект, потом так и не разберется, а как же все-таки правильно интерпретировать эту запятую. Это делается намеренно, чтобы потом любые абсолютно тексты читать ровно так, как они написаны. Поэтому я вот сделала акцент, что писать в текст для синтеза нужно максимально соблюдением правил русского языка. За вас он их не поправит.
Классно. Вот это мне нравится, когда хоть что-то нужно писать с соблюдением правил русского языка. Пускай хоть таким способом мы всему этому научимся. Да, Виталий Филиев, может быть, вы перестанете мне писать слово «прийти» через букву «Д»? Это отвратительно. Искусственный интеллект не одобряет. Правда? Правда, Леонид?
Конечно.
А с чем, как вам кажется, больше всего вопросов возникает именно вот при озвучке словарных статей? Даже вот просто отдельных слов, с аббревиатурами или, может быть, с омонимами?
Нет, с такими, скорее всего, с такими местами, которые не очень воспринимаются нами на слух. То есть мы об этом не задумываемся. Ну, классическое слово «аббат», в нем 2 «б», и, естественно, сначала искусственный интеллект произнесет эти 2 «б», но мы же так не говорим. Мы говорим с одним «б». И таких вот пограничных мест их довольно много. Или сложные слова, в которых мы произносим 2 ударения, например. Электрификация.
Да.
Тоже...
Двухуровневый.
Да, вот такого рода слова с 2 корнями. Их поначалу искусственному интеллекту трудно было вот так сходу обрабатывать. Нужно расставлять эти знаки ударения, и тогда уже... коллеги донастроили искусственный интеллект так, чтобы он корректно это произносил, но тоже это более-менее корректно.
Наш любимый спор про питерское и московское произношение. Вот дождь или дождь, дверь или дверь. Как вы решили этот вопрос?
Ну, у нас все-таки такое более, наверное, академическое, то есть дождь.
Дождь.
Да.
Было раньше дождь. Еще буквально лет 30 назад.
Здесь,
или здесь как Николай прочитает?
Нет, мы-то как раз придерживались официальных норм для дикторов, а они как раз основаны на питерской школе, насколько мне известно, во всяком случае. А дождь, прачечная, да, булочная, это как раз московская фонетика, причем эта московская фонетика, она еще со времен Островского. То есть, а потом уже было разделение, и в Советском Союзе как раз ленинградская школа дикторов была взята за основу произношения правильного ударения и слов, и вообще фонетически, поэтому прачечная.
Интересно, а можно ли, сейчас я задумалась, создать синтез с каким-нибудь региональным произношением, знаете, с уральским редуцированием, очень качественный продукт, вот такой можно сделать?
Можно, но как раз для этого потребуется записи гораздо больше, чем 3 часа один раз, потому что мы можем такие короткие записи себе позволять исключительно потому, что у нас набралось очень много-много данных, которые мы записывали правильно.
Теперь нам нужно неправильно записать.
Да-да-да, если мы хотим что-то записать максимально неправильно. Ну,
это не неправильно, это все-таки особенности.
С каким-то, с какими-то вот такими особенностями, то нам, конечно, данных нужно будет гораздо больше.
Что вы ищете, я поняла, вы ищете дагестанского диктора.
На самом деле, вот про аббревиатуру тоже вернусь, тоже все не так однозначно, то есть, казалось бы, что проще, чем читать аббревиатуры по буквам, но вот там, опять же, там пример, который приходит в голову, МФТИ, ну, правильно по-русски читать МФ.
Да, ФСБ.
Никто не говорит, да, там, ФСБ, я, кстати, слышу иногда.
Очень редко.
ФСБ, кстати, да, если есть возможность, я, например, стараюсь навязывать эту правильную форму, но
ФБР, к примеру, никто
если
не
ты
говорит.
Озвучиваешь кино, да, ФБР ты не скажешь,
потому что
это даже фонетически, ну, скажем, не очень удобно, особенно... Скорее звоните в ФБР.
Ну, это смешно.
Да, поэтому нам приходится, заставлять как раз читать и Ф, и Ф. И так, чтобы потом любые аббревиатуры с любыми вот этими вариациями можно было озвучить.
Аббревиатуры сложно получается. А еще вопрос от нашего слушателя. Прочитает ли машина басню на 5 с плюсом при закрытом прослушивании в театральное? Про стихи. Николай, вы читали стихи? При обучении.
Какие-то стихи у нас были кусочками, да. Но я не уверен, что каждый носитель языка способен прочитать басню так, чтобы его взяли в театральный. Все-таки обычно конкурс там 350 человек на место в среднем. Поэтому здесь, я думаю, мы пока что, я не знаю, надолго ли, но мы тут в безопасности. Актеры в смысле.
По поводу стихов все-таки, Светлана, это интересно. А как распознает ли искусственный интеллект при воспроизведении звука и синтеза, собственно, например, стихи, как, ну, потому что там же перенос строки?
Да. Это очень интересно. Делать там это одно предложение, да, или все-таки не одно, но перенос строки у нас в любом случае интерпретируется как пауза, потому что и в стихе это тоже чаще всего все-таки пауза. Вот. Но вот с интонациями, если это будет какое-то сложное произведение, могут быть проблемы, и как раз-таки мы даем инструменты для того, чтобы точечно, где нужно, эту интонацию подтянуть туда, куда нужно. То есть вопросительное слово там выделить, да, там правильное. Вот. Может быть, где-то там еще паузу какую-то добавить, которой в тексте явно нет, но мы просто знаем, что это должно быть ритмично и звучать именно так. Вот, то есть здесь, наверное, потребуется такая тонкая настройка.
Да, я сразу подумала про стихи, например, Марины Цветаевой, которая любила тире воткнуть посреди, не только даже предложения, а просто посреди слова, как в слове расстояние, у нее тире даже, а не дефис там. Ну, это вообще как читать машину должно? Такие вещи какие-то. Или литература «Поток сознания», где нет знаков препинания. Такое пока не можем.
Ну, можем, но с точечной настройкой. То есть нужно будет не просто текст, как он есть, брать и из коробки его озвучивать, а вот и все-таки поработать и расставить там где-то, может быть, и знаки, где-то, может быть, теги какие-то, подсказать искусственному интеллекту, что мы ожидаем, что это должно звучать вот так.
Сейчас страшный вопрос. Когда синтез заменит ведущих новостей на радиостанциях?
Вот, я только хотел сказать, что синтез, мне, как мне кажется, сейчас уже наступает на пятки... скажем так, той грани нашей профессии, да, которую можно назвать диктором именно. Но все, что связано с живой человеческой речью, например, вот с тем, как мы сейчас с вами разговариваем, вряд ли скоро сможет сделать синтез, потому что мы все-таки живые люди, которые общаются. Но если нужно прочитать какой-нибудь обучающий текст, да, или, не знаю, я не хочу читать инструкцию, я хочу послушать ее, да, и попрошу, не знаю, там...
Хоть тот так же гигачат, мы не сломаем стиральную машину.
Вот. Но смысл в том, что все, что касается творчества, все, что касается живой русской речи, по-моему, в безопасности.
Потому то что есть, русский язык богат, да, на интонации.
И могуч.
Да, все верно. Да.
Леонид, а планируете ли вы озвучивать с помощью синтеза не только слова, вот, но еще и статьи на сайте, на портале Грамота.ру?
Почему бы и нет? Планируем. Это пока дело не совсем ближайшего будущего. Есть некоторые сложности, но в целом мы рассчитаны на тех, кто изучает русский язык, на тех, кому, может быть, например, толкование слова прочитать может быть сложно. И если мы его превращаем в аудиоформу, человек может быть проще. Или у человека слабое зрение. То есть кейсы есть разные. И да, я думаю, что такая функция будет полезна.
Ну или профессиональное использование, как в моем случае. Я вот, например, я говорю, я многолетний фанат Грамоты.ру.
Спасибо, Николай, приятно.
Я тоже.
Вам спасибо, вы пару раз помогли мне. Когда у меня была конфликтная ситуация, мы озвучивали рекламу, и меня просили, пытались заставить неправильно склонить числительные. Там 600-600, и я прям уперся рогом, я из последних сил пытался доказать этой женщине, что она не права, и как раз Грамота.ру была последним козырем в моем рукаве, я просто открыл интернет и сказал, вот, смотрите, читайте, вот так и пишем, и так что мы вместе боремся
за чистоту,
да. По поводу, кстати, склонения числительных, искусственный интеллект склоняет числительные нормально? Получается у него. Да, это же правда, на самом деле, боль. Это, между прочим, один из тестов при принятии на работу в качестве сотрудника средства массовой информации. Мы склоняем там 35896 по падежам. Прям вот если человек справляется с задачей 896 чего-нибудь, то у него все нормально получается.
Да, на самом деле справляется, то есть у нас можно в текст для синтеза не расписывать это буквами, словами, как это должно звучать, а прямо употребить число, единицу измерения поставить там КВМ, да, и он поймет, что это квадратных метров, или там ПР, это значит там проспект, Д, дом там какой-нибудь, вот, а если В там доме там, то ну, тоже все правильно прочитает.
Классно. Склоняет ли он славянские топонимы на Ова, Ева, Ина, Ина? Самый болезненный вопрос, судя по лицу Леонида.
Что это?
Склоняет? Николай, вы склоняете? Марьина.
Когда как, на самом деле. Честно, я признаюсь честно. Если это какая-то простая речевая форма, если я разговариваю с друзьями, я делаю неправильно, потому что это на слуху, да, просторечие. Да. Но как только я встаю к микрофону, да, все как нужно, все по правилам.
А как все-таки правильно-то, я не поняла?
Правильно склонять. Да, правильно склонять. Да, мы склоняем славянские топонимы, но это прям такой камень преткновения. Знаете, это уже фишка моей программы, сколько лет она выходит в эфир. Мне кажется, не было ни одного эфира, в котором мы бы эту тему не затронули. Я честно пытаюсь это насаждать, но это бессмысленно. Судя по всему, вот сейчас у меня взорвется здесь все. Я уже прям представляю эту историю с сообщениями в эфир, что сейчас начнется. Виталий Филипп, правда, утверждает, что нас никто все-таки не заменит, говорит. Искусственный интеллект вот в прошлом году написал работу для какого-то студента. Помните эту историю? Да, и студент за нее получил тройку. То есть результат весьма средний, считает Виталий Филипп. Ну как, средний-то не средний, но все-таки удовлетворительный.
Да, все-таки не провалил. Ну, здесь, наверное, речь уже идет про генеративные языковые модели, как раз вот как наш гигачат тоже есть. А там, на самом деле, очень много зависит от того, как именно спрашивать, что именно спрашивать. И если это делать максимально правильно и давать много контекста, много вводных, да, для того, чтобы получившийся текст получился таким, какой нужно, то работа может быть вполне себе неплохая. Вот здесь еще
ну вопрос. И потом надо понимать, что когда ты пользуешься помощью искусственного интеллекта, ты же не позволяешь ему делать за тебя всю работу.
Конечно.
В любом случае, те, кто им активно пользуются, да, вот у меня, например, знакомые, они дают ему какое-то задание небольшое, кусочки, потом из этих кусочков сами перерабатывая информацию, собирают. Это помощник. Это да, не да. Штука, которая сделает все за тебя. Она не может за тебя думать, грубо говоря.
И креативить, да. Да.
И креативить, в той да. Мире, все равно нужно супервайзером быть.
Да. Все так, да.
Способен ли искусственный интеллект прочитать произведение в стихах, в котором автор использует слово, но для рифмы в слове переносится ударение? Максим Лебедев интересуется.
Сам по себе нет, ему нужно будет подсказать, и явным образом это ударение в слове, ну, неправильно, видимо, ударение поставить.
А еще интересный вопрос. Норма ведь меняется, в том числе и орфоэпические нормы меняются со временем. Вот если искусственный интеллект будет писать, будет озвучивать текст, который был написан, например, там 100 лет назад с другими нормами, он будет использовать сегодняшнюю же ведь?
Да, то, что в него заложили.
То, что заложили. Да. А можно ли ему специально будет в какой-то ситуации заложить произношение, вот не знаю, времен блока? Ну, если вдруг есть такая нужда, что-то я придумала сейчас себе.
Ну, опять же... тогда его придется заново научить, вот как мы говорили, да, что нужно будет снова расширить языковую модель, да, и немножко дать ему, там, не знаю, булочный, или, например, как еще совсем недавно, да, лет, наверное, 70 назад, были твердые окончания, если вы послушаете какие-нибудь старые фильмы, не знаю, сейчас пытаюсь какое-нибудь слово подобрать.
70. Тут будет, правда, не окончание, но
70. Броской.
Да. Броской. И такое тоже.
Например, да. Угу. То есть это тоже... Мне, например, очень нравится эта речевая краска. Она кажется какой-то очень аристократичной.
Очень красиво, да. Правда, согласна.
Здесь можно опять же...
Рецепты Елены Малаховец читает с соответствующими интонациями.
Можно, на самом деле, и точечно тоже, то есть если нам очень нужно, чтобы в тексте звучало именно булочное и никак иначе, можно, ну, прям явным образом это указать, что здесь должна быть, звук должен быть «ш».
Ну. Или с автозаменой просто булочную написать через «ш» во всем тексте. Да, пускай да. Тогда...
Тоже вариант.
Да. Ой, стратегический инвестор совсем страшное спрашивает. Держитесь. А что с обсценной и грубой лексикой? Николай, признавайтесь, вас заставляли матом ругаться в микрофон?
Нет.
А меня да.
Точно не заставляли. Точно не заставляли. Хотя, если не ошибаюсь, было произведение, автор называть не буду, но там было пара...
Не будем, да.
Была парочка.
Не подставляйте нас.
Тоже не под эфирных.
Да. А вас заставляли?
Да-да-да, у меня, я прям помню эти тексты, мне было особенно в интонации сказки, вот этого сказочного своего голоса.
Сказочный?
Да-да-да, прочитать вот это было.
А зачем? Нет, ну сказочному-то голосу зачем, интересно? С другой стороны, сказки разные бывают.
Да-да, всякое разное бывает.
Медитацию с сказочным голосом, а там ругаться.
Да.
Прикольно.
Господи, вот это вот медитация, конечно, да.
Может быть, это то, что нужно, да.
На самом деле, ну, такое.
Нет, не знаю.
Нет, не нужно.
Пожалуй, нет, пожалуй, нет. Я бы не хотел в медитации сказочным голосом слышать, как кто-то матерится.
Поддерживаю.
Не, ну, с другой стороны, на самом деле, если мы действительно собираемся озвучивать тексты, в том числе и комментариев в интернете, нам придется научить искусственный интеллект и таким словам в том числе.
Или просто заменять их на допустимые в обществе ругательства.
Было бы замечательно.
Без потери смысла.
А считывать точечки или звездочки, которые люди используют, например?
Он пропустит, никак он не будет их озвучивать. Вот. То есть, ну, звездочки все такие вот, там, как собачки пишут, решеточки,
да.
Вот это все, он просто пропустит.
Ну, то есть, это какой-то отдельный должен быть скрипт для того, чтобы он и такие вещи тоже считывал. Но это что-то совсем уже заморочились.
Ну,
зачем? Считать всякую глупость.
Да, да. Да.
Как озвучивать сказки, спрашивают 892-й. Вот так вот и озвучивать, как нам только что Светлана рассказала. Друзья, у нас закончилось время. Вы можете себе представить, что мы здесь просидели целый час и столько всего интересного обсудили. Спасибо огромное. Мне было безумно интересно. Приходите
спасибо.
Еще, пожалуйста,
спасибо.
Когда вы чего-нибудь новенькое.
Спасибо, радиослушатели.
О, боже, я сейчас расстаюсь. Невозможно. Это знаете, что это было? Это был голос Николая Быстрова, диктора и актера. Озвучивание. Еще у нас сегодня в гостях была Светлана Сафронова, управляющий директор, начальник управления по AI-решениям для B2B Сбердевайсес, и Леонид Айзекович, продюсер портала Грамота.ру. Друзья, спасибо, что были с нами. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю в русском языке. Пока-пока.